Читаем из книги «Деяния апостолов» из 16 главы апостола Павла, с 6 стиха. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предприняли идти в Ефинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павла. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же в Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торгующая багряницу и чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Аминь. В октябре 1848 года английский корабль Королевского флота под командованием капитана Томаса Мура вошел в Берингово море. Они там были в экспедиции, искали пропавшую предыдущую экспедицию, которая пропала, когда они исследовали северный путь через Канадские острова. И вот они попали в шторм в Берингово море, и им необходимо было найти, где укрыться от этого шторма. И они нашли хорошую гавань, в которую они смогли войти, и поняли, что они могут там не только укрыться от шторма, но и даже перезимовать там. И так им это было по душе, и они поняли, что не просто они туда попали, а что даже Господь их туда привел, что они назвали эту бухту «Бухта Провидения». И таким образом на нашей карте теперь в Российской Федерации, да, на Чукотке есть бухта с таким названием богословским «Бухта Провидения». Они верили, что это было Божье провидение, которое показала им эту бухту, где они смогли остановиться, быть. Они там смогли хорошо перезимовать, общались с местными жителями, с чукчами, обменивались с ними там продуктами, чукчи кормили их оленьим мясом, так что все хорошо прошло. Они даже приглашали чукчей на корабль, и те участвовали в богослужениях, которые были на корабле. Так что, действительно, они верили, что именно Господне провидение туда их привело. Слово «провидение», в общем-то, почти не встречается у нас в нашем переводе Библии. И вообще, это не совсем такой, скажем, библейский термин, хотя в книге Иова и там есть такое одно из имен Божьих, да, кто помрачил провидение, и там вот используется это слово. Но именно вот в таком смысле, как некое действие Божие, мы не встречаем этого слова, хотя мы понимаем, что действительно Господь ведет и не только библейских героев, и не только вот тех моряков, о которых я рассказал, но Он ведет всех нас, Он заботится о нашей жизни. Провидение Божие – это забота Бога о нашей жизни. Он здесь, Он не оставил эту землю. Но в чем это провидение заключается? Я хотел бы, чтобы мы вернулись к тому тексту, который прочитали из книги «Деяний». И текст тоже о путешествии. Да, о путешествии апостола Павла, который шел пешком, да, может быть, на каких-то вьючных животных иногда подъезжал, через территорию современной Турции. Тогда там были разные части, которые по-разному назывались, и мы здесь их встречаем. И, в общем-то, мы можем это воспринять просто как некое, знаете, такое перечисление каких-то географических точек, которые апостол Павел прошел. Но автор книги Деяний, евангелист Лука, он нам замечает, что куда-то апостол Павел пошел, а куда-то не пошел. И не просто не пошел, а здесь сказано, что они не были допущены Духом Святым. И это уже серьезно. И, наверное, и в нашей жизни мы бы хотели тоже, знаете, так вот понять, а куда Дух Святой нас ведет, а куда, где Он нас останавливает. Знаете, раньше люди в языческие времена, многие считали, что есть некая судьба, которая ведет человека. Даже обожествляли ее, называли каким-то образом. Но мы, как христиане, понимаем, что, конечно, не судьба правит миром. И иногда даже как-то мы избавляемся от этого слова, не часто его используем в нашем лексиконе. Но правда ли мы так живем, что мы не верим в судьбу? Правда ли мы так считаем, что в этой жизни, ну, есть определенное Божье вмешательство? Причем не в какой-то, может быть, особый день нашей жизни, когда мы встретились с чем-то необычным. Машина затормозила прямо в одном сантиметре от нас, да? И мы тогда говорим, о, это Бог сделал. А если я просто спокойно иду или куда-то еду, или занимаюсь своими делами, встречаюсь со своими родными, тружусь на работе, там Бог присутствует? Как я могу узнать, что Бог там? Действительно, иногда мы по-прежнему, может быть, вот эти остатки такого языческого сознания, обращаем внимание только на какие-то особые знаки. Да? Если вдруг летним или даже весенним днем упал листик какой-то с дерева, когда не должен был падать, а может быть, это какой-то знак от Бога, это как раз вот такое ощущение некой судьбы, которая открывается. С другой стороны, можно сказать, ну смотрите, вот апостол Павел, он был ведом Духом Святым, и нам нужно быть тоже ведомым Духом Святым. И это очень хороший принцип, я бы сказал, который мы должны воплощать. Но что это значит? Означает ли это, что нам нужно почувствовать какое-то, может быть, жжение в области сердца, или в области затылка, и тогда, вот да, значит, Дух Святой меня ведет, или Дух Святой меня останавливает. Знаете, нам очень любопытно, как вообще это происходило в жизни апостола Павла, и подробностей здесь нет, да, какого-то рецепта красивого для нас не написали. Как он это узнал? Что означает, что Дух Святой их не допустил? Может быть, была плохая погода, может быть, они не смогли просто войти в какой-то город, перед ними закрылись ворота. Что происходило? Мы не знаем. И, в общем-то, не об этом речь. А речь о том, что у Бога есть определенная цель, и хорошо, если мы понимаем эту цель и тоже следуем ей. Какая цель была у апостола Павла? Распространение Евангелия. Это были не просто его путешествия ради путешествия, да, или ради заработка. Он шел для того, чтобы проповедовать Евангелие. И он хотел проповедовать Евангелие как можно в больших местах, в больших городах. И поэтому совершенно это его было доброе желание пойти, вот как сказано, сначала в Асию, да, это та область, где знаменитый для нас Эфес и другие города, да, в том числе те города, которые потом будут упоминаться в книге Откровения. Но туда он не смог пойти. Это было, скажем так, на юг от того места, где он был. А потом он хотел пойти, ну раз на юг нельзя, ну пойду на север. Да? И вот это сказано, что он хотел пойти в миссию. Да, это тоже это не миссия в смысле миссионерства, а в смысле названия области такой, да, которая была на севере. И туда он не смог пойти. Значит, на юг нельзя, на север нельзя. Куда пойду? Ну, он пошел тогда прямо на побережье, на самый как бы, вот, край полуострова, да, то, что вот, называется Асией, или то, что мы сейчас видим в Турции. Он пошел в Троаду. Он не смог как бы завоевать Евангелием вот эти новые места. Но он знал, что он должен проповедовать Евангелие. И поэтому, когда мы читаем, что ему ночью было видение, то нам хочется сказать, ну, конечно, Павел, если бы нам было бы видение, мы бы тоже пошли туда, куда нас Господь посылает. Если бы к нам ангел явился, ну, как мы можем ангелу сопротивляться? Но это же не просто так ему ангел явился. Он хотел проповедовать Евангелие, и он услышал этот призыв, что он должен переправиться в новую для себя страну, там, где он не был, там, куда, скорее всего, вообще не так часто ходили, потому что, как мы знаем, иудеи вообще не очень-то дружили с морем, недолюбливали море, поэтому старались морем не путешествовать и по возможности как бы вот по суше. Но вот он должен переправиться в Европу, да, в Македонию, потому что Господь его туда призвал. Тут есть определенная ирония, по крайней мере, для нас сейчас это звучит как ирония, потому что предстал ему кто? Муж македонянин. А кто первый уверовал? Женщина, Лидия. Да? К тому же имя языческое, скорее всего, из язычников, занималась торговлей, но чтила Бога. Да, она вот, уже что-то знала о едином Боге, уже собирались с другими людьми. Тут у нас написано как немножко странно, что это был дом молитвы, это было место молитвы, да, на берегу. Вот они там собирались для молитвы, и туда пришел Павел, и она уверовала. И стала, по сути, вот, той, кто открыла свой дом для собрания первой Европейской церкви, первой церкви на европейском континенте. Но это все было потому, что, с одной стороны, у Павла было четкое понимание призвания Божьего, а с другой стороны, вот это было Божье провидение. Когда апостол Павел хотел пойти в ту или иную область и не мог пойти, мы не знаем, что с ним было, какие у него были мысли. Может быть, разочарование, может быть, даже какое-то огорчение или злость. Ну как это? Я хотел идти проповедовать Евангелие, а не могу это сделать. Но евангелист здесь нам очень четко показывает, что это произошло. Почему? Потому что у Бога был план, чтобы апостол Павел проповедовал в новом месте. И, в общем-то, мы тоже знаем потом, дальше читаем, что он смог вернуться в те места, и был в Эфесе, и проповедовал, и потом писал, мы знаем, туда послания. Так что эти места тоже не остались как бы в стороне, обойденные. Но такой план был у Бога. И вот здесь возникает для нас вопрос, а что вот это такое Божие провидение? Если это не просто какая-то случайность, которую мы улавливаем по неким знакам, может быть, это просто тогда некая предопределенность. Просто Бог все знает, да? Мы верим во всемогущего Бога, Он все может, мы верим во всемогущего Бога. Поэтому куда бы я ни шел, что бы я ни делал, Он уже все определил, и я все равно буду действовать по Его плану. Но здесь описано, мы видим, совсем не такая картина. Апостол Павел пробует делать то, к чему он призван, и при этом уповает на Бога. Похожие ситуации были в жизни апостола Павла не раз. И помните, если когда он уже тоже был на корабле и терпел кораблекрушение, и это... Мы об этом читаем в 27 главе книги «Деяний». Он говорил следующее. когда вот был сильный шторм, и он обращался к его попутчикам, которые с ним были, он говорил так: «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». Ну, опять здесь мы можем, конечно, списать, что вот ангел ему явился. Но здесь важно исповедание Павла. Он говорит: Бог, которому я принадлежу и которому служу, он ответил мне. Павел знал, кому он служит. Он не был в какой-то темноте, да, где он должен был каким-то образом случайно что-то узнать. И он не был таким человеком, который говорил: ну, будь что будет, умрем, значит, умрем, не умрем, значит, не умрем. Нет, он знал свою цель. Он был готов к смерти, да, и он об этом часто говорил, что я готов разрешиться и быть со Христом. Он не боялся этого, но при этом он знал свою цель. Почему? Потому что он знал своего Творца. Он знал Бога. Поэтому, когда мы говорим о провидении Божьем, это, знаете, не просто какая-то абстракция такая. Вот нечто, что откуда-то к нам приходит, неизвестно откуда. И как-то мы должны это угадать, или мы как-то это должны просто расслабиться. Мы должны знать того, кто заботится о нас. Апостол Павел знал своего Господа. Он встретился с ним на дороге в Дамаск. Он понял, что он является его гонителем. Его жизнь изменилась. Он покаялся, он крестился, и он последовал за ним. И зная своего Господа, он уже знал его волю. И поэтому мы не можем, знаете, просто сказать: давайте будем каким-то особым образом изучать вот эту волю Божию, провидение Божие относительно нашей жизни. Может быть, мы каким-то образом, смотря на этот мир, на историю этого мира, это увидим. И знаете, были такие попытки в истории христианства не раз. Давайте мы посмотрим на этот мир, что здесь творится, и просто Бог же действует в этом мире. И мы посмотрим на этот мир, и тогда мы поймем, каков Бог. И это приводило к тому, что церковь поддерживала какие-то самые ужасные вещи, которые творились в этом мире, государями, царями, и вплоть до 20 века ужасного, который мы с вами знаем. Когда, например, церковь в Германии, да, в большинстве своем поддержала Гитлера. Почему? Но ведь Бог действует, раз Он действует, то вот и Его провидение поставило нам Гитлера. И здесь оказались смещенными акценты, потому что мы в первую очередь должны знать Господа, Его характер, Его волю. А Его характер, знаете, Он не нейтральный характер, Он не использует все, что угодно. Бог благ. Это означает, что у Него есть нравственный характер. Это означает, что для Него важно, что добро, а что зло. И здесь очень важный для нас момент. Мы понимаем, что все в этом мире зависит от Бога, и добро, и зло. Да, не только добро, да, все от Него зависит. Но Его воля на добро, потому что Он сам благ. В отношении провидение Божьего, такая очень знаменательная история, это история Иосифа, праведника, который попадает в Египет, попадает, можно сказать, сначала как раб, потом возвышается, и его знаменитая фраза, что братья хотели сделать для него зло, но Бог обратил это в добро. Это не означает, что Бог послал ему зло. Но даже то зло, которое было в его жизни, Бог смог обратить в добро. В этом заключается провидение Божие. И Иосиф, зная своего Господа, находился в этой уверенности. Конечно же, лучше всего волю своего Господа, своего Отца знал Иисус Христос. Он был верен Ему. Он следовал за Ним. Он шел к своей цели. И поэтому он видел вот эту праведческую руку, которая была с ним. И хотя он претерпел самое большое зло, мы знаем, что Бог обратил это в самое большое благо, в спасение для нас. Смерть Иисуса Христа стала спасением для всего человечества, потому что Его воля, она благая. Несмотря на то зло, которое существует в этом мире, которое совершают люди, в котором мы находимся, Бог может обратить это во благо. Поэтому, когда мы задумываемся о воле Божией относительно нашей жизни, о Его провидении в этом мире, то в первую очередь, что мы должны сделать, это знать Его самого, знать Его характер, знать Его через Его Слово. Не каким-то случайным образом, не каким-то образом просто смотря на этот мир. Нет, мы смотрим на этот мир, но понять этот мир мы можем тогда, когда у нас есть правильный ориентир. Когда мы читаем Слово, когда мы знаем нашего Господа, тогда то, что происходит в этом мире, мы можем различить и понять. И когда как случается какое-то препятствие в нашей жизни, мы можем сказать, да, Дух Божий нам не пустил куда-то. Да, Господь не допустил что-то в моей жизни. Или наоборот, Господь ведет меня проповедовать. Но не потому, что я увидел просто какой-то знак, а потому что я знаю своего Господа. И зная Его характер, зная Его волю, я могу уже видеть то, что происходит в моей жизни, как бы Его глазами. Поэтому да благословит нас Господь знать нашего Господа, как Его знал апостол Павел, как Его знал сам Иисус Христос, как Он желает, чтобы и знали Его мы. Аминь.